Во истину воскресе.
Я сахар пью. Спасибо.
Написал этот Мордехай Гершон, и это два еврея, один бывший президент Израиля, вот, а другой еще есть, Юрий Циркин написал.
Старая?
Ну, если вы мне подскажете, я даже буду рад, если я это не знаю, то я буду рад, да. Нет, да, Иосиф Лавишкин, Иудейская война. Да, нет, это не фигня. Нет, это практически первоисточник, это не исследование. Так Иосиф Лавишкин, еврей 70-го года выпуска, он это все видел, он очевидец. Вот, и он опять, нет, Иосиф Лавин, ну что, это классика, конечно, да. Иудейская война и иудейские древности. У него две книги. Вот. Это уникальный человек. Надо сказать про Иосифа Лавина, что вы должны знать, как минимум, это такой. Это иудей, который фактически предал свой народ. Вот. Он перешел на сторону римлян. Там иудей под римлянами был, вы это помните, да, поэтому, то есть там апостол Павел тоже был римлянином, да, и очень этим пользовался в необходимые моменты. Вот. Соответственно, Флавий — это римское имя, Иосиф — еврейское, то есть он взял как раз римскую фамилию Флавий. Вот. И римляне им пользовались, когда осаждали в 70-е годы Иерусалим, то есть Христа распяли в 33-м году, да, вот. А через там пару десятков лет Иерусалим постигла кара, он был весь разграблен императорами Веспасианом и его сыном. Нет, кто был? Тит и Веспасиан. Один отец, другой сын. Вначале один осаждал, а потом уже уничтожал другой. Сейчас что-то я забыл, кто. Вот, соответственно, они осадили Иерусалим, несколько лет осадили, потом этот город полностью был сожжен. Вот, причем пророчество, да, есть, что фактически вот читая Иосифа Флавия, очень он как историк пишет, вот, иудейские древности, он описывает историю иудейского народа, но не священную. То есть он фактически пишет вот то, что написано в этом завете, но как историю, это очень интересно читать. А иудейская война — это как раз книга о войне иудеев с римлянами, да, вот маковейский период — это времена Христа. То есть он описывает как историк времена Христа, не зная о Христе. Вот. И мы погружаемся в это время, которое человек описывает, он не христианин, он не знает о Христе, он не знает эту проблему вообще. То есть он абсолютно независим, да, в этом плане. Вот. Он упоминает некого Иисуса, который пришел откуда-то из пустыни, проповедовал его там. Но это не тот Иисус, до Иисуса приходил еще один Иисус, там было много проповедовать. Вот про это время прочитать, если хотите, вот как оно, не с точки зрения священной истории, а с точки зрения очевидца, современника этих событий, это Иосиф Флавий. Конечно, эту книгу, ну, особенно нам читать колоссально интересно, вот, когда мы видим взгляд совершенно с другой стороны на все это, как на некое историческое событие. Вот, поэтому, да, про Иосифа Флавия мы должны знать, вот, там, когда выпуститесь, если время вот летом будет, почитайте, вот, я думаю, вы не будете разочарованы, тем более, там уже второй курс, уже как-то вам эта история так или иначе известна с точки зрения священной истории, вот, поэтому это такой серьезный исторический источник для любых исследований, вот, очень известный, поэтому... Его как раз римляне, вот мы его будем упоминать сейчас, кстати, в лекции,
То есть в хвале давайте упомянем, да, он есть, он ссылки. Ссылки даю, его римляне используют там в один момент, и мы сейчас этот момент с вами обсудим. Прощение. За то, что все время пью у вас. Значит, это дает мне бодрость какую-то, духа. Так, значит, я вам обещал, да, сегодня такая праздничная лекция, не буду утруждать вас богословием, поскольку все Пасха, Христос воскрес, и все в Святом Духе уже, вот, и какой-то там вам богословствовать уже нет для вас, нет резона, все и так просвещенные, вполне радостные все сидите, как в Царстве Небесном.
В предвкушениях экзамена. Счастливые.
Как вас приземлило.
Мы боимся.
Ждем, когда вы очень раз
боимся. Было 3 экзамена, сейчас 6. Не приземлишься.
Так оно все больше, все радостнее. Да, все. Это экзамен, это же радость. Когда,
такая радость.
Когда можно с преподавателем действительно пообщаться. Вот, тет-а-тет, да, близко поговорить. Какие-то вопросы. Нет. Да. Ну хорошо, мы с вами разберем сегодня 14 главу книги «Бытия». Вот, там описываются как раз те исторические события, о которых я сказал. Это вот война, война, на которую пошел Авраам. На что хочу обратить ваше внимание? На универсализм языка Священного Писания, его гибкость. Вот вы помните Вавилон, мы говорили с вами о Вавилонском событии, катастрофа мирового масштаба, да, произошла с человечеством, то есть, в общем-то, современный мир – это последствия Вавилона. Вот, и языком Вавилона описан апокалипсис, да, вот эта вавилонская блудница, эта цивилизация, которая, да, поглощает там всю торговлю в себя, через нее ведет. Вот. Сколько строчек Священного Писания, стихов, да, затрачено на Вавилон? 9 стихов всего. Вот Священное Писание способно описать события, международную катастрофу в 9 строчках. При этом оно описано так, что оно не должно потеряться в какой-то хронологии там, исторических нюансов. Да? То есть мы, вот, читая Вавилон, мы не можем понять, в какой период это событие, да, что там, кто эти народы, кто эти цари, там не сказано, ни одного исторического факта не приведено. Оно специально так написано, чтобы, потому что если его описывать как последовательность каких-то исторических событий, вот мы сейчас, живя в Москве, может быть, не понимаем, что сейчас какой-то строится Вавилон, да, если вот мы начнем описывать хроники там или новости московские читать, мы ничего не поймем. Вот Священное Писание так описало это событие, что оно не потерялось за историческим фоном. Вот. И оно узнаваемо на всем протяжении будет человеческой истории. Вот, и сейчас мы будем разбирать битву, да, неких 4 царьков между речи. Сейчас посмотрю, что у нас с картами здесь. С картами у нас ничего практически. Вот, ну, в общем, да, вот в этом регионе будут происходить действия. Сейчас мы к нему будем обращаться. Вот, в общем, это локальный конфликт, да, в котором там участвуют какие-то местные князьки. Вот, Библия его описывает по объему в 3 раза больше, чем Вавилон. Вот, давая совершенно конкретное, да, там будет перечислено несколько десятков исторических имен и географических названий. То есть оно будет... Это универсализм языка Священного Писания. То есть Священное Писание устроено так, что оно может описывать как то, так и другое, да, в зависимости от целей. Вот. Ну и мы с вами говорили, что это первая священная война, где Авраам спасает не племянника, но брата. Ну и потом, после этой битвы, Авраам встретит Мелхиседека, об этой фигуре будем говорить отдельно, но сразу, чтобы было понятно, да, чтобы не возникло соблазнного совмещения функции. Ведь Авраам, вот он такой вышел, вот он пошел, победил, вот он завоевал, он царь, теперь он царь, да, Вот, он одержал победу над крупными царями. Чтобы не возникло соблазна совмещения функции священника и правителя, Авраам встречает Мелхиседека и получает благословение у священника. То есть это разные функции в Священном Писании. Да, царь, правитель и священник. То есть светская власть и церковная власть в Священном Писании – это две разные ветки власти, обе благословенные. Итак, начинаем читать. Первый стих. «И было во дни Амрафела царя Синаарского, Ариоха царя Элласарского, Кедр Лаумера царя Эламского и Фидала царя Гоморского». Значит, да, началось. Вот, особенно, значит, все должны выучить в экзамене Кедр Лаумер, говорить его вот.
Кедр Лаумер?
Кедр Лаумер, да, вот так вот. Вот сейчас хорошо сказали. Молодцы, вот уже начали готовиться к экзамену, здорово. Значит, вот Священное Писание описывает военно-политическую ситуацию в районе Малой и Средней Азии. Да, значит, эти все цари с Кедр Лаумером жили... Здесь нету, да? А, вот, вот здесь сверху. А, здесь тоже нет. Они живут здесь. Вот здесь они живут. Вот здесь, где у нас Ур-Халдейский, откуда вышел Авраам. То есть где Вавилон? Где Вавилон, где Багдад. Багдад, да, знаете, где вот в районе Багдада хорошо. Вот, если посмотрите карту, найдете Багдад, это там. Вот, это первый упомянутый в Священном Писании военно-политический союз. Да, союз четырех царей. Амрафела, Ариоха, Кедр-Лаумера и Фидала. Вот, в принципе, если мы произведем такое звуковое исследование, Амрафел, да, созвучно ФП, да, если вы знаете в древних языках, ФП, что мы получаем? Х первый, если не читается, то Хамурапи. Амрафел, это исследователи говорят, да, что это, ну, библейский вариант. Хамурапи, царь Хамурапи известный, вот, остальные, там, Ариох, Кедр, Лаумер, Фидал. И вот эти данные, вскользь упомянутые в Священном Писании, они некий масштаб военно-политического объединения вскрывают. Вот четыре царя. Значит, науке исторически известен документ, который описывает такие же объединительные тенденции военно-политического союза того времени. Вот, военный историк Разин пишет так: «Военная мощь нового государства была столь велика, что к Саргону обращались за военной помощью торговые колонии семитов, находившиеся в Малой Азии. Ко времени правления внука Саргона I относится первый документально засвидетельственный военный договор о взаимопомощи, заключенный Шумером и Аккадом, стариками государства Элам, находившегося в юго-западной части нынешнего Израиля». То есть это исторический текст. Вот, известно, что Саргон I правил в 24 веке до нашей эры, поэтому время правления его внука, о котором пишет история, вот достаточно близко подходит к рассматриваемому периоду. Рассматриваемый период – это где-то 20 век до нашей эры. То есть Авраам, 1900 год до нашей эры. Поэтому, видите, вот некие исторические тоже исследования подтверждают этот факт этого союза, который возник в районе Малой Азии. Вот, значит, дальше читаем Священное Писание. «Пошли они войной против Беры царя Содомского, против Бирши царя Гоморского, Шинава царя Адмыша, Мивера царя Сиваимского и против царя Беллы, которая есть Сигор». Значит, это еще одно упоминание, которое упоминается сразу после четырех царей. Это цари вот здесь, Гомор, Содом, сейчас здесь мертвая, получается, часть это Мертвого моря, а раньше это была Сидимская долина, куда ушел, мы с вами говорили, вот сюда ушел Лот жить. Это была замечательная зеленая долина, обувавшаяся реками, видите, рядом было море на тот момент, еще оно не было мертвое. Вот, и там жили пять царей, пяти городов, среди них Содом и Гоморра, еще три города. Вот, и, значит, это другое объединение. То есть у нас два военно-политических союза, противостояние намечается такое. Вот Священное Писание об этом пишет. Значит, и они 12 лет не выплачивали дань, то есть в какой-то момент 12 лет назад они были данниками, соответственно, четырех царей Междуречия, то Священное Писание пишет, что 12 лет они не платили дань. 12 лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13-м, или наоборот, 12 лет платили, а в 13-м году возмутились. В 14-м году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразил. Поразил. Кого он поразил? Рифаимов в Аштеров, Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве, Кариафаиме, и Хареев в горе Ихсиир до Эль-Фарана, что при пустыне. И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну Амаликитян, а также Амареев, живущих в Хацацон-Фамаре. Вот, замечательный текст.
Они сразу поняли, кто
это. А вот страхом смерти можно так вообще?
Понятно. Да, это очень понятный текст, значит, его надо рисовать на карте. Его надо рисовать на карте, чтобы понять, что происходило. Значит, вот тут у нас четыре государства, да, значит, что у нас Средиземное море нарисовано? Средиземное море, да. Значит, здесь у нас долина Десятиградии, здесь у нас Мертвое море. Здесь пять городов. Раз, два, три, четыре, пять. Схематично рисую. Здесь у нас, как этот залив называется, все забываю. Где он? Его тут нету. Да это развилка-то полуострова. А, Красное море. Вот здесь Красное море, да, торчит. Кусок Красного моря торчит.
А вон он там сверху.
Че? А, вот сверху, да. Вот оно, да? Вот оно. Черное море, Красное море. Вот здесь... Моисей перешел по водам Яко Посуху, вот, потом Моисей придет вот сюда, да, вот он сюда придет, с этой стороны он придет, вот здесь он перейдет, и Иерихон разрушит, и здесь будет Израиль. Да, но сейчас Авраам сидит здесь. Эль-Фаран находится вот здесь. Они дошли до Эль-Фарана, хотя пять городов находятся здесь. Я вам сейчас это покажу.
За
парты не видно. А вот там вам было видно. Там вам было видно, я показал. Не, вот там я показал, было видно? Вот здесь было видно?
Да.
Вот я сейчас то же самое просто нарисую для них, а вам видно будет вот здесь. Я сейчас покажу. Значит, у нас вот этот Кедорлаомер, да, вот он объединил четыре государства, да, здесь с четырьмя царями. Это Кедорлаомер. Просто масштабы, чтобы вы видели, как там народ-то, в общем-то, гулял нормально, да, это я когда про пророка Иону, помните, которого бросили в воду, и он большой кит
сожрал.
Чего, кит, которого почти съел, вот он три дня в очреве проглотил, да, вот он его не съел как раз, в очреве кита. Вот пророк Иона, а жил он в то время... Ну, где-то вот здесь он жил, да, вот вы Средиземное море представляете, да, на этой территории жил. Его послали в Ниневию проповедовать. Он от нежелания им проповедовать поехал, знаете, куда пошел в те времена? В Испанию. Да, вот народ, то есть не стеснялся без самолетов, пароходов этих гулять.
Ходить так уходить.
Ходить так ходить, да, но от Бога даже в Испанию убежишь. Вот, значит, что там написано, перечисляете города, чтобы не мучить. Значит, они вот пошли. А вот эти пять городов отказались платить дань. 12 лет платили, на 13-й отказались платить. Значит, и, соответственно, через год Кедорлаомер пошел, завоевал раз населенный народность, два народность. Три народности. Они жили вот здесь. Он их завоевал и пришел сюда. Дальше что делает Кедорлаомер? Кедорлаомер делает вот так. Он отсюда идет в Эль-Фаран, завоевывает тут три народности и выходит в эту долину с этой стороны. Так, показываю вот здесь. Показываю вот здесь, на этой карте. Значит, Кедорлаомер, вот ему надо сюда. По крайней мере, так. Причину он указал. Он выходит, здесь народность завоевывает, здесь народность, здесь. Потом делает вот такой марш-бросок сюда, завоевывает здесь Эль-Фаран, возвращается, завоевывает здесь еще три народа и выходит только после этого, пройдя мимо, выходит сюда. Вот такой крюк.
А зачем крюк?
О, отличный вопрос. Это самый правильный вопрос. А зачем?
чтобы их окружить так.
Для этого мы и собрались, чтобы отвечать на вопрос. А зачем? Давайте думать, зачем.
Может, не хватало логика?
Отличный ответ.
Да это
завоевывала, брал, и они за него воевали.
Дорога лучше была.
Правильный. Правильный ответ. Молодцы вы прямо эти стратеги. Значит, совершенно верно. Совершенно верно. В общем, вы предложили все почти версии правильные. То есть, во-первых, мы первое, да, мы видим, что невыплата дани этими городами является только поводом для того, чтобы совершить завоевательный поход.
Марш-бросок,
да, завоевательный поход. То есть ничего с тех пор не изменилось, да, нужен какой-то повод для того, чтобы развязать войну. Повод всегда найдется. То там Гаврила Принцип кого-нибудь убил, вот Первая мировая началась, то еще что-то. Значит, вот повод они нашли. А дальше, ну раз армия собралась, призвал союзников, то не ходить же зря только ради этих пяти городов. Вот, понятно, что раз собрались, надо уж идти, так идти. Вот, поэтому они подчиняют, во-первых, они подчиняют себе всю территорию, которая, ну, достаточно большая, да, то есть это пришли-то они все-таки издалека, а подчинили себе вот эту вот часть, вот, крупную такую колонию оказалось в их этом. Ну и теперь правильно, теперь давайте думать, да, вот этот крюк, который был сделан, то есть они не пошли сразу, то есть они сюда вышли, могли бы сразу взять, но не сделали этого. Они прошлись такой петлей. Значит, какие мы можем с вами предположить варианты, которые вы предположили? Ну, первое, что мы должны держать в голове, пока ни зачем, а что произошло. То есть каждый новый город, который армия завоевывала или народность, приносила ей новое количество трофеев. Это увеличивало обоз, с которым армия возвращалась. Вот, это факт, который преследовал военные действия древности. Вот. Но вопрос о потерях можно свести к минимуму, потому что в Священном Писании пишет о том, что армия шла и подчиняла себе их, поэтому, видимо, потерь в армии больших не было у Кедр-Лаумера, вот, ввиду мощности самого этого объединения военно-политического, которое вышло туда, то есть здесь армия могла достаточно просто себе подчинять эти народы. Вот. Во-вторых, правильно вы сказали, что выйдя сюда к своей намеченной цели, Кедр-Лаумер вполне мог увидеть, что, в общем, он не совсем, да, превосходит противника, и вероятность благополучного исхода могла быть для него тоже не очевидна. Вот, поэтому в древности, в те времена, захваченное государство обязано было поставлять в армию захватчика, да, то или иное количество войск. Поэтому этот поход мог быть совершен из анализа оперативно-тактической обстановки, которая сложилась, вот, и просто Кедр-Лаумер прошелся и пополнил свое войско, да, получив еще там ряд каких-то боевых единиц, которые увеличили просто его численность. Это раз, и вы об этом правильно сказали. Вот. Второе, совершенно верно. Вы видите, что эти пять городов оказались в петле. То есть теперь на помощь к ним никто из союзников не пришел, потому что все они стали союзниками Кедр-Лаумера, по крайней мере, вот, вошли, да, в его коалицию. Вот, поэтому здесь мы видим, как Священное Писание описывает очень четкое и разумное тактическое действие, произведенное Кедр-Лаумером, который мало того, что до похода собрал вокруг себя, да, своих друзей, но еще и во время похода он лишил эти пять городов какой-либо возможности помощи, может быть, увеличил свою армию при необходимости, вот, ну и помимо прямой цели собрал дань.
Убил четырех зайцев сразу.
Да, да, мы видим, что Кедр-Лаумер достаточно серьезный стратег. Вот, значит, и э, все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. Вот, то есть, наконец, это объединенная армия четырех царей, которая собралась под предлогом вернуть в подчинение себе пятерых правителей Сидимской долины, на обратном пути, как мы видим уже после успешного завоевательного похода, выходит к своей окончательной цели. Вот, здесь помимо разумности, да, и целесообразности Кедр-Лаумера, мы можем говорить о стратегических упущениях, которые допустили пять царей, против которых шла эта армия, которые, в общем-то, потом приведут их к разгрому. Да, был ряд просчетов, которые мы видим. Ну, во-первых, говорить о том, что они не могли знать о приближении армии Кедр-Лаумера, здесь мы не можем, потому что армия тут давно, да, в этой округе, как мы видим, ходила, и поэтому какая-то минимальная хотя бы подготовка к предстоящему сражению, она могла бы быть. Но то ли действительно эти пять царей не просто так отказались платить дань, не рассчитывали на свои силы и думали победить Кедр-Лаумера, видимо, эти силы были, потому что никакой другой подготовки с их стороны не шло по защите. То есть паники в их рядах не было видно при появлении этой армии здесь. Вот. И, наверное, то, что, в общем-то, это может быть подтверждает нашу с вами мысль о том, что Кедр-Лаумер, может быть, тоже не был уверен в победе и пошел поэтому еще кругом ходить. Вот. То есть какие-то надежды у этих пяти царей на свои силы были. Не зря они отказались от уплаты платить дань. Видимо, они собирались, в общем-то, или понимали, что какое-то военное превосходство они получили. Значит, читаем дальше. «И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Севаимский, царь Белы, которые из Сигоры вступили в сражение с ними в долине Сидим, с Кедр-Лаумером, царем Иламским, Фидалом, царем Гаимским, Аврафелом, царем Синарским, Орехом, царем Еласарским. Четыре царя против пяти». Вот, мы видим, что, значит, первая ошибка этих пяти царей стала, что у них было, как мы говорили, отсутствие какой-либо реакции на появление армии Кедр-Лаумера. Они только вышли тогда, когда Кедр-Лаумер снова там мимо них, значит, проходил и уже вывел их на битву. Вот. При том, что если Кедр-Лаумер возглавил армию, то есть мы говорим о едином штабе у Кедр-Лаумера, о едином военачальнике, то тут пять царей выходил каждый сам по себе в эту долину. То есть было отсутствие какого-то единого руководства. Вот, какая-то Нет, союз был. В союзе, вот здесь был главным Кедр-Лаумер назначен, тоже был союз. И он вел эту армию, то есть воевал Кедр-Лаумер. Остальные дали ему войска, и было единое управление под единым командующим, да, скажем так. Тут союз был, но армии воевали сами по себе, вот эти пять царей. Они, да, вышли все биться, но...
Такой был еще? Такой бывает союз с четырьмя начальниками?
Ну, тут с пятью. Нет, но сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Если мы читаем исторические книги, да, зачастую там историю Англии, там возьмите, каждый лорд со своим войском пришел, а старшего назначить не могут, короля нет, да. Вот, и эти вассалы никто друг другу не подчиняются. Вот, это же не Советский Союз, где там назначили командующего фронтом, все ему подчинились, одного сняли, другого поставили. Вот. А если мы говорим о независимых царьках, а тут все независимые царьки, то у них не нашлось, да, мужества там встать под одну голову, выбрать из себя. Поэтому здесь мы видим, что они все выходят к долине битвы, все выходят каждый сам.
Так же, как удельные князья.
Так же, как удельные князья наши, которые все, да, которые, значит, каждый считал себя выше другого. Вот, и здесь это наблюдается. Значит, в долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Содом. Дальше все происходит вот здесь, да? Вот она дальше, вот это вот сейчас Мертвое море, вот в этой как раз долине вся эта битва где-то происходит. Там было много смоляных ям, и цари Содомские и Гоморские обратились в бегство, упали в них, остальные убежали в горы. Ну, отдаем опять должное Кедр-Лаумеру, он сумел использовать смоляные ямы при планировании боя. Вот. Это один из примеров использования местности для уничтожения войск противника. Причем это 20 век до нашей эры. Это одно из ранних свидетельств такого тактического приема, вот, что говорит, в общем, о Священном Писании, как об одном из источников по военному искусству, причем такого уникального. Вот, а дальше на протяжении всей военной истории примеры грамотного использования при военных операциях местности, вот, они всегда будут так или иначе восхищать историков. Да, то где-то в болото римлян заманили, да, там в 251 году до нашей эры бой при Абрите был, скифы заманили римлян в болото, ну и все остальные примеры, кто увлекается военной историей, знает. Вот, значит, Кедр Лаомер одерживает победу, но все-таки часть войск противника спаслось бегством в горы. Вот. И тогда, как все, кем командовал царь Содомский и Гоморский, они были полностью или частично загнаны в смоляные ямы. Значит, победители взяли все имущество Содома и Гоморры, весь запас их и ушли, пишет 11 стих нам об этом. Говорит... Значит, мы понимаем, что итогом этой битвы стало отсутствие какой-либо защиты у пяти городов, и они подвергаются полному разорению, их население вводят в рабство. И здесь этот факт требует сам по себе с нашей стороны более внимательной оценки, так как именно большой обоз трофеев станет в дальнейшем одной из главных причин поражения Кедр Лаомера. Значит, и дальше Священное Писание пишет, и взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. Значит, вместе с остальными жителями пяти городов в плен Кедр Лаомеру попадает Лот, племянник Аврама. А? Это было зря. Совершенно верно. Это Кедр Лаомер не разобрался. Не знал священной обстановки, которая сложилась, да. Значит, что здесь будет играть ключевую роль? Мы должны отметить тот факт, что Авраам вовремя получает необходимую информацию об исходе битвы. Да, где в это время находится Авраам? Где у нас это? Вот, Мертвое море. Авраам, мы говорим, находится Вифлеем. Где у нас Вифиль? Гай с Вифилем. Это в прошлый раз был. Вот, Вифиль, Гай. Авраам здесь, да? Если он убрали Мамлю, то где-то он был здесь. Ну, вот здесь. Да, Авраам вот здесь находится. Вот. А преследовать будут до Дана. Потом вот Дан. Вот это точно. Значит, сразу скажу, Кедр Лаомер будет уходить с обозами вот так. Авраам пойдет вот так. Здесь он его встретит. Произойдет битва. И значит, они будут их преследовать, да, до Дана. Дан я показал где. Значит, теперь возвращаемся, разбираем, да, разбираем этот текст. Значит, человек, который принес эту информацию, называется в Писании уцелевшим. И пришел один из уцелевших, известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре. Вот, значит, вот этот уцелевший отправляется к Кедр Лаомер, к Аврааму, вот, как минимум после того, как был пленен Лот. Потому что он ему это сказал. Вопрос, каким образом удалось спастись этому уцелевшему, да, Писание на этот вопрос не говорит. Но мы можем предположить, ну, что он мог либо где-то спрятаться, либо скрывался где-то за городом. Но кажется очевидным, что этот человек, он не просто спас или бежал. То есть он уже изначально имел своей задачей доложить Аврааму, что там произошло, о тех событиях. То есть вот разумно предположить, что гонец, который это был, да, специально дожидался, чем закончится поход Кедр Лаомера. Авраам, как хозяин своей земли, как князь, вот, он-то как раз внимательно следил за всем тем, что там происходило. Ну, конечно, рядом, когда происходят такие военные потрясения, да, там армии ходят, всех бьют, захватывают, понятно, что Авраам имел, должен был иметь, как человек умный, как правитель, неплохую разведывательную сеть, чтобы понимать, вообще это грозило ему, потому что рядом тут ходили, вот, могли завернуть не туда, а туда, например, и к нему еще заглянуть, вот, тем более, понятно, его племянник там живет, он за него несет ответственность, отправив его туда, это надо как-то племяшку тоже присматривать за ним. Вот, поэтому мы, скорее всего, вполне разумно говорим о том, что этот человек был разведчик от Авраама. Вот, который спас это, потому что понимал, что у него есть задача, и не побежал он просто потому, что бежал от армии Кедорлаомера, иначе бы он не знал бы, пленен Авраам Лот или нет. То есть этот человек спокойно сидел, смотрел, что будет дальше с Лотом, и когда все свершилось, то, что уже свершилось, он понял, что надо бежать докладывать. Вот, и он побежал. Вот. И он знал принципиально о двух событиях, которые как раз и сыграли роль. Первое – это то, что Лот жив. Второе – это то, что Лот в плену. Только эти два факта вместе могли заставить Авраама дальше делать то, что он сделал. Да, любое не свершившееся в этих событиях бы, да, Авраам бы никуда не пошел. То есть здесь мы в Писании мы впервые встречаем организацию военной разведки. Вот, значит, теперь мы должны с вами провести некую временную оценку, чтобы проверить, да, насколько все это возможно, то есть насколько та оперативность, с которой Аврааму удалось организовать и провести преследование противника, вообще возможна. Значит, расстояние, по которому прошла армия Кедорлаомера до места встречи с отрядом Авраама, город Дан, и расстояние, которое преодолел отряд Авраама до этого же места примерно одинаково. То есть по дорогам обе армии шли параллельными дорогами по разные стороны Иордана примерно 250 километров.
То есть, в общем-то, даже несмотря на то, что Авраам был чуть ближе, но все равно вот эти вот дороги, да, и вот здесь это где-то 250 километров.
Себе прикидываем, да? Сейчас математика будет. Значит, мы учитываем, что армия Кедорлаомера, она была нагружена военными трофеями. Это были большие-большие обозы. И самая медленная ее часть, берем медленную часть этого войска, она не могла двигаться более чем 20 километров в сутки. Это так достаточно много для вот, обозов, тем более мы учитываем, что армия идет после победы, она никуда не торопится, не спешит, и она идет по своей территории, он же перед этим завоевал это все. То есть, скорее всего, она шла еще медленнее, но мы берем там самый быстрый вариант, это 20 километров в сутки. Вот, то есть, весь путь, если вот она вышла сразу после победы и пошла, то это не меньше 2 недель времени. То есть, минимум, самое быстрое время, которое могла достичь самая медленная часть Кедорлаомера, это 2 недели. Значит, у Авраама были отряды легкой вооруженной пехоты. Под предводительством самого Авраама, они вполне могли себе позволить проходить в сутки 30 километров. Для легко вооруженных пехотинцев, да, 30 километров, это, в общем-то, не сильно напрягаясь, да, за сутки пройти. Вот. Но римская армия до 70 километров проходила за сутки. Поэтому мы берем тоже самый медленный вариант. Авраам это 30 километров. То есть разница в 5 дней в запас, он вполне себе, то есть это тот минимум, да, который точно был, да, скорее всего, там запас мог быть гораздо больше. Значит, соответственно, Авраам должен эту информацию получить своевременно. Вот, гонец, который прибежал из стана Лотова к Аврааму, после того, как Лот был пленен, вот, между этими пунктами, значит, 50 километров. Вот отсюда до сюда 50 километров. То есть у нас вначале должен был, у нас есть 5 дней запаса. Значит, гонец должен пробежать 50 километров. Сколько ему дней надо, чтобы 50 километров пробежать? Ну, если тоже не сильно напрягаться, то 2 дня вот с головой, да, по 25 километров вполне себе. Вот, то есть 2 дня. Поэтому Аврааму по самым критическим подсчетом, да, 3 дня у него было, то есть 5 минус 2, которые там гонец, то есть у него было 3 дня. В принципе, в тех условиях этого было вполне достаточно, чтобы организовать погоню. Вот, таким образом, человек, который выполнял роль гонца, и мы понимаем разведчик, свою задачу выполнил. То есть информация пришла вовремя к Аврааму, вот, поэтому он сыграл решающую роль в дальнейших событиях. Теперь мы по времени рассчитали, давайте силы посчитаем. Что было у Авраама? Значит, Священное Писание нам пишет: «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, аморьянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраама». То есть Священное Писание называет еще двух союзников Авраама, вот, называя их братьями, это могли быть родственники, могли быть просто союзники. Вот, из библейского текста это следует, что о трагедии в Сидимской долине извещаются еще как минимум двое. Сейчас, тогда вот аморьянина, брата Эшколу, брата Анеру. Ну да, значит, всего их трое получается. Значит, ну здесь, скорее всего, какой-то договор о взаимовыручке у них существовал. То есть ввязывание в военные действия одной стороны автоматически приводит к участию в конфликте всех других участников. Вот. Ну и поскольку это родственники, текст Священного Писания прямо об этом говорит, то здесь ничего удивительного нет. Значит, Авраам, услышав, что Лот с родников взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его 318, и преследовал неприятелей до Дана. Значит, рабы, рожденные в доме. Значит, ну, наиболее разумным предположением, мы, вытекающим из этого текста, мы можем сделать то, что Авраам со своими людьми численностью 318 человек, плюс еще трое родственных князей, видимо, каждый тоже со своей дружиной, примерно такого же порядка численности, выступают в поход. Тогда общая численность подразделений, ну, где-то 1000 человек они набирают, да, 3 по 300, вот, что вполне приемлемо для того времени. То есть максимально там египетская армия фараона, да, даже поздних времен, ну это 20 тысяч человек, больше, в общем-то, не собирали, потому что сложность подвоза обозов, кормления этой армии, она была невозможна. Это уже во времена, в наполеоновские времена, уже была чуть до Наполеона, с Суворова начиная, вот, в эти периоды, когда формировались вот эта система. То есть, когда шла армия, а за ней тыловая служба ставила эти магазины, так называемые, да, тыловые службы, где все время перекочевывало продовольствие, там, снаряды, еще что-то. А раньше армии двигались в отрыве от какого-то тыла, не было задней коммуникации, которую можно было прервать, и армия, в общем-то, оставалась фактически, да, на выживание. Вот суворовские, кто читал походы, то есть они пытались обрубить вот эту артерию, да, и армия должна была возвращаться назад для того, чтобы опять к ней присоединиться. Вот раньше армия уходила и шла, да, сама, поэтому эти походы сама себе добывала там и воинов, и провизию, и все, поэтому грабежи как необходимое условие существования армии. Вот, поэтому, то есть, 1000 человек, да, для тех времен это, в общем-то, вполне себе прилично. Вот, и, ну, Иосиф Флавий, давайте, раз его упоминали, вот он у стен осажденного римлянами Иерусалима, 70-й год нашей эры, видимо, римляне его послали для того, чтобы он сказал речь своим братьям о том, что они не правы, воюя с римлянами. Вот, он говорит такую фразу: ему, Аврааму, подчинялось 318 полководцев, каждый из которых располагал несметным войском. Это у Иосифа Флавия так написано, что вот он, когда пришел, он своим братьям, значит, цитировал их же Ветхий Завет, вот, рассказывая, таким образом его толкуя. Ну, скорее это можно отнести к некой аллегоричности повествования, связанной с критичностью момента, да, для самого Иосифа Флавия, чем к действительному пониманию этого отрывка, потому что 318 полководцев с несметным войском – это что-то запредельное. Да? Или если под несметным войском считать там пару-тройку оруженосцев, как было у рыцарей, да, то 318 на те же три, опять приходим к цифре 1000. Да? Вот. Ну, поэтому нет резона полагать, что в погоню пустилось там всего 318 человек, так как, наверное, все-таки недостаточно даже для рассматриваемой эпохи, но вот, наверное, где-то в районе как раз 1000, да, была армия Авраама. Мы можем говорить об этом. Вот. И фраза о вооружении рабов, рожденных в доме, его тоже не должна вызывать смущение. Это не была первая рабовладельческая армия. Раб – это тот, кто работает в доме. тем более рожденные в доме, это были родственники. Вот это слово не несло никакого негативного оттенка, который оно имеет сейчас. Вот после писаний Карла Маркса, Ленина, Энгельса. Вот. Ну вот сам Энгельс писал, что рабство на Востоке является косвенным образом составной частью семьи. Вот. Поэтому все же это была такая племенная союзническая армия. Вот. И каждое из подразделений могло состоять из многочисленных родственников, способных сражаться в данный момент. А система комплектования оружием сводилась к тому, что оружие раздавали тем, кто собирался идти. Вот. А в мирное время было под контролем у главы племени. Значит, теперь сами непосредственно боевые действия армии Авраама. Их можно разделить на три фазы. Погоня, внезапная атака и дальнейшее преследование противника. Священное Писание описывает это так. «Преследовал неприятеля до Дана, и, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска».
Так, Хова тут есть у нас? Вот Дамаск есть. Вот до сюда он их гнал. Там, по-моему, метраж будет, там, по-моему, 70 километров.
А вот теперь самое интересное, ради чего мы все это затеяли. Вот Авраам, человек, говорящий с Господом. Значит, давайте вот что с вами сделаем. Вот есть такая наука, да, военное искусство называется. Вот 15 веков после Авраама, это 4 век до нашей эры, известный греческий теоретик, Эней Тактик, его так и называли, он дает рекомендации полководцам, как бы надо было бы правильно делать, если бы. Вот почитаем его просто цитату, а вы пока все это в параллель накладываете. «Если же противник скроется от тебя или успеет увести награбленное из страны, то не нужно производить преследование его по тем же самым дорогам и той же самой местности. Напротив, здесь следует появляться лишь незначительным отрядом и при преследовании не нападать с тыла самим и не навлекать подозрений противника. Все же остальные, обладая достаточно большой силой, должны передвигаться, возможно, быстрее, идя по другим дорогам, и, опередив продвигающегося противника, в его стране устроить засады на границе. Конечно, ты опередишь противника и придешь раньше в его пределы, так как утомленный грабежами, очутившись в своих пределах и чувствуя себя в безопасности, он предастся беспечности и будет не в состоянии спастись». Конец цитаты. Вот так греческий военный полководец, теоретик, говорил, как бы идеально надо было бы делать, если бы вдруг бы случилась такая ситуация. Авраам действовал.
То есть их гнали потихонечку.
Кто? Нет, он не читал Писание, это точно. Мысль вот какая. Божье водительство для человека в любой сфере его деятельности превосходит человеческое мышление. Это искусство военное. И Авраам себя ведет как талантливый полководец. Не общаюсь в академиях, нигде, да? 15 веков спустя человеческая мысль дошла до того, что надо это делать. Нет, они не читали Писание, вот, тем более они бы, если бы прочитали, да, это мы уже там с точки зрения исторической науки все эти вот названия местности разобрали, все это там, это можно было не разобрать. Нет, я к тому, что богообщение и мысль Божия, она пронизывает все Писание, от пророчества о Христе до военного искусства, которое там написано. Это еще цветочки. Вот если мы вдруг доживем с вами, и я покажу вам тот замысел стратегический, который был у Моисея реализован, то здесь будет понятно, что даже не Моисей этим управлял, потому что там такая глубина мыслей. Вот, если, ну, я защищался по этой работе здесь, в воскресной школе, кстати, в Свято-Тихоновском тоже, она есть где-то в интернете, если вдруг мы с вами не доживем, и я там вам не почитаю это, то можете, если у кого-то западет, можете ее найти и почитать, вот, если вдруг, да, вот, можете заранее не читать, вдруг доживем, тогда я вам сам расскажу, вам автор расскажет, вот, но если вдруг что-то случится, то тогда, пожалуйста, можете там, то есть вы не будете обижены, да, можете это прочитать, вот, и вы увидите, и вот, вот здесь, да, вот здесь, здесь как бы Священное Писание совершенно там с другой стороны доказывает свое божественное происхождение, то есть когда люди от военной науки, которая дошла до этого только через там 2000 лет, вдруг действуют так, как и можно было бы действовать в идеальной ситуации. Вот, а Моисей вообще реализует замысел, который вообще человеку сложно было бы реализовать. То есть это надо быть даже там не Жуковым и не Суворовым. Кстати, Суворов был, да, человеком глубокой веры. Да? Вот, Суворов понятен только с точки зрения православного взгляда на него. Потому что то, что делает Суворов, нельзя написать в учебниках по военной тактике. Он действует противоположным образом. Поэтому Суворову нет учебника по Суворову. Все говорят, Суворов, Суворов, да, вот мы наследники Суворова. Но ни один из его приемов не вписывается, его нельзя повторить. Потому что они пронизаны какой-то, ну, совершенно нелогичными действиями. Да? То есть так нельзя атаковать, как атаковал он. Он меньшими силами брал больше осады. Это не бывает. Суворов и Ушаков, да, два. Один на море, другой это, ну, вот. И это колоссальные вещи, когда это открывается. Вот. Доказательство бытия Божьего. Вот. Ничего другого тут на ум не приходит. И Священное Писание во всем так. Вот просто специально взял крайне противоположную область, да, как военное искусство, область противоположная, да, неким нашим представлениям о Боге, да, вот. Мы же так елейно очень. Но и тут, если надо, то Господь являет себя. Вот. Итак, мы с вами продолжаем. Говорим о том, что с точки зрения передового по отношению к врагу военного искусства, он поступил по всем правилам военно-теоретической мысли, которая, как отмечалось, только через полтора десятка веков нашла свое отражение в работах военных теоретиков. То есть это так, что Авраам вообще не мог этого знать, да, с точки зрения науки, которой он не принадлежал. И здесь, смотрите, помимо всего этого, стоит еще отметить не самый простой прием военного искусства, который не всегда получалось осуществлять полководцам различных эпох днем, Авраам это делает ночью. Он разделяет отряд на несколько групп. И это он делает в темное время суток. То есть вот та строчка Священного Писания, да, одна, она описывает вообще серьезность управленческих решений, которые применили. То есть отряд был разделен на несколько групп, напали с разных сторон и сделали это ночью. То есть это совершенно талантливая тактика. Для тех времени раньше ночью вообще не воевали, старались не воевать. То есть это были какие-то диверсионные вещи, потому что, ну, темно, в общем-то, воевали.
Судьи нападали ночью.
Кто судьи?
Судьи, да.
В Ветхом Завете. Да. Вот я говорю, то есть вот библейская военная мысль, она такая очень...
Она потом уже была.
Это было потом, но все равно, нет, все правильно вы говорите, да. То есть здесь тоже есть чего почерпнуть, да. К сожалению, военные историки проходят мимо Священного Писания, это понятно, они не считают это историческим, а богословы, их не интересует война. Вот, поэтому здесь мы с вами вот сейчас такой материал уникальный, никому не нужен, разбираем. Вот, ну, хорошо, хоть мы с вами его и разберем. Значит, первое, да, что мы отмечаем, это разделение отряда на несколько групп, управление ими в темное время суток. Вот, и здесь факт этого разделения дает представление не только о том, что бой был заранее спланирован, но и о том, что в раму было некое наличие командного состава, низшего звена, который мог управлять более мелкими подразделениями, чем, в общем-то, впоследствии так сказалось, Римская империя. Да, за счет чего? За счет того, что у каждой манипулы центурии когорты были свои руководители, она не теряла боеспособности, римский легион. Значит, как протекал сам бой, в Библии ничего не сказано. Но есть фраза о преследовании разбитого противника, которая говорит о том, о сильном потрясении войска Кедорлаомера. Здесь нам она дает, конечно, богатую пищу для того, чтобы попытаться восстановить события той ночи. Ну, во-первых, что из себя могло представлять тогда это вот могущественное войско четырех царей, которое возвращалось домой из успешно проведенного завоевательного похода. Понятно, битва в Сидимской долине там не могла, наверное, пройти без потери для Кедорлаомера. Была богатая добыча, которую получили вот со всего региона, она резко снижала не только мобильность войска, но и его морально-волевые качества воинов, которые особенно по мере приближения к родным местам, о чем Эней Тактик писал, да, в общем-то, расслаблялись. Чем ближе к дому, тем, в общем-то, все завоеваны, да, врага ждать неоткуда. Это как раз дан границы уже Ближнего Востока.
Еще измотанные, никакие походы.
Да, они измотанные. Мы прекрасно помним Македонского, да, который, подойдя к Индии, просто не смог уже с армией своей, да, справиться. Она сказала, все, Саша, хватит, да. Вот. Саша сказал, ну ладно. И обиделся, поплыл в другую сторону, да, армия пошла пешком, вот, что было дальше, сами знаете, вот, ну, поэтому, да, поэтому здесь, в общем-то, состояние это мы из истории понять с вами можем, да, вот, победители идут, добычи много, вот, и... Если еще наше предположение о том, что Кедорлаомер не полагался на численность своей армии, то выйдя отсюда, вот почему здесь еще? То есть он вышел из всех завоеванных. То есть ему зачем этих вот присоединенных, которых он взял для того, чтобы победить, тащить к себе? Это же с ними надо делиться или кормить. Поэтому все, кто здесь был, они остались уже здесь. Он их вернул обратно. То есть он шел с теми, кто пришел, или с теми, кто остался, да, со своей гвардией. Во время добычи вся была его. То есть это огромный обоз, это минимальная армия, которая могла... То есть союзники были распущены, и пленные, и еще пленные, и еще куча пленных, которые, как мы понимаем, он вел с собой. Они требовали чего? Первое, это отвлечение сил на их охрану. То есть это та армия, с которой он шел, она еще должна охранять пленных, чтобы они не разбежались. Вот, это все дежурство. Вот, это помимо обычного охранения армейской колонны, которая существует. Вот, это еще помимо защиты войска, которая должна быть. В общем, и с учетом продолжительности перехода по не очень хорошим условиям. Если вы тут видите, это горы, которые пересекаются реками. То есть это вверх-вниз, это с обозами, это с пленными, это с охраной. То есть то, что из себя представляла армия Кедорлаомера, вам должно здесь быть прекрасно понятно. И при том, что дороги там, палестинские дороги, да, в горных условиях, они не, это не широкие проспекты, это узкие горные дороги, то есть армия растянулась еще на несколько, видимо, десятков километров, вот, тем более обоз, которого скорость явно уступала, да, он вообще мог быть где-то сзади, вместе с пленными, да, ну не будет же Кедорлаомер тоже волочиться с ними, да, он вообще мог со своим штабом ускакать уже домой, вот, сказав, давайте дойдете сами дальше. Вот, потому что чего им-то. Вот, поэтому все это неминуемо ввиду, опять-таки, скрытности, которую удалось достичь Аврааму. Арьергард войска, то есть какая-то его задняя часть, оказалась не только не готова к ночному нападению, но, по сути дела, остались еще могли и без верховного командования, которое могло на правах победителей позволить себе вернуться домой с триумфом, вот, до того, как что-то... до того, как обоз с трофеями куда-то подойдет. Вот. Поэтому что у нас получается? Ночь, раз, внезапность атаки, два, накопившаяся усталость у Кедорлаомера, три, отсутствие верховного командования, возможно, четыре. Вот. При создании Авраамом необходимого какого-нибудь шумового или светового оформления своих действий, оно неминуемо обращает Кедорлаомера в бегство. Че? А, да, там примерно такие, ну, да, в общем, как-то, да, Господь это ведет, да. Да, этот момент, да, будем разбирать. Вот, в принципе, то есть воинам Авраама было достаточно с криками напасть на лагерь с разных направлений, поскольку это было совсем неожиданно, вот, то речь о том, что факелы могли быть применены для большего там эффекта, вот, она, скорее всего, ложная, потому что факелы могли скрыть малочисленность войска Авраама. То есть, когда ты видишь, сколько огней, ты понимаешь, что их немного. Да? Вот. Есть такая картина «Бытие» голливудского режиссера, вот старые там, 60-е годы Голливуд. То есть, очень хорошие фильмы, они снимали такие целомудренные все. То есть, Голливуд 60-х годов очень люблю. Вот. Так вот, там, значит, они этот момент, когда обыгрывали, значит, у них Авраам использовал рогатый скот с привязанными к рогам факелом при нападении на лагерь, чтобы вот ввести противника в заблуждение, чтобы показать вот эту массу. Вот, ну, версия, на первый взгляд, кажется не очень правдоподобной. Да, это его надо было либо откуда тащить, вот, либо там они должны были где-то пастись, вот, еще им на рога надо было все это привязать, поджечь. В общем, мороки много, но пока я не нашел у того же Энея тактика, который советует вот что. Если же сам намереваешься вызвать тревогу в лагере противника, то надо выпустить в его лагерь стадных телок с колокольчиками. Тихо, тихо, это еще не самое смешное. А также и другой вьючный скот, напоив его вином. Вот, ну, учитывая, что Авраам и люди его были пастухами, то теперь, возможно, такое развитие событий вполне могло иметь место. Вот, но при этом мы должны понимать, что животные не могли с Авраамом все этот путь идти, да, вот во время его марш-броска. Ну, а дальше Авраам организовывает преследование бегущего противника. Он исключает любую возможность перестроения войск Кедорлаомера для нанесения контрудара. Расстояние от Дана до Ховым 45 километров, не 70. Вот. Но 45 километров бежать за противником – это тоже нормально. Вот. Авраам преодолевает это все. И таким образом здесь Авраам избегает ошибки многих последующих полководцев, которые, удовлетворившись результатами битвы, остаются в лагере, тоже, значит, празднуют, пока те не очухиваются и обратно их не выбегают сплошь и рядом, да. Ну, например, если самый ближний к Аврааму, то хеты в 1312 году до нашей эры в бою под Кадешем они разбили один из отрядов Рамзеса II и принялись грабить лагерь. Там Рамзес II с четырьмя отрядами подходил, один пошел вперед, разбил лагерь, хеты его разбили и сели там прямо праздновать. Вот. Рамзес подошел, перестроился и их всех уничтожил в этом же лагере. Вот, Авраам этой ошибки исключает эту ошибку.
Вот.
Че?
Вот.
Подождите. Пока у нас битва горячая, пока мы Кедорлаомера бьем. Вот. Плота потом будем искать.
Давайте
добьем Кедорлаомера, да? Ну сходите, дайте звонок, я помолчу две минуты. Да. Я помолчу две минуты, да, сейчас.
По времени-то длилось?
Че?
По времени-то длилось, пока Кедорлаомер вышел.
А мы не знаем, там времени нет. Вот да? Я расчеты произвел на местности, то есть самыми худшими показателями.
Ну, по скорости.
Там для этого, да, по скорости, но это могло там и месяц все это происходить. Да? Понятно, что преследование было быстро, 45 километров. Значит, ну что, давайте вот в истории военного искусства мы знаем, что преследование врага вне поля боя с целью его полного уничтожения, оно было проведено македонской конницей в битве при Гавгамелах, 331 год до нашей эры, и оно описывается не иначе, как новый момент в тактике. Вот. При этом македонская конница 75 километров преодолела, преследуя врага, тогда как Авраам пешком 45 пробежал. Вот. И было это задолго-задолго до македонской конницы. Значит, ну, приведенный анализ, она с вами показывает то многообразие приемов, которое применил Авраам. Ну и все это, конечно, могло составить хороший учебник по военному искусству. Вот, и здесь мы видим удивительную личность полководца Авраама, который сумел в рамках одной военной кампании сконцентрировать множество блестяще исполненных военных приемов задолго до Македонского и Цезаря. Ну, прочитаю вам, чтобы вы спокойно спали, следующую строчку и закончим. А потом будем, да, вот, вот, человек не уснет, нельзя так. «И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ».
В целости и сохранности.
Не сказано. Не сказано. Про целость сохранности, как потом делились на следующем занятии.
То есть все это ради Лота.
А?
То есть получается, что все это ради Лота.
Да, все это ради Лота, конечно. Это никакой другой там Авраама. Сейчас мы увидим там, как потом они все это расплачивались и делили, и мы поймем, что это исключительно ради Лота. Авраам здесь очень четок будет.
Такой вот. Старый,
вот. Вот что молитва с человеком делает. Да? Молитесь.
Свежий воздух.
Светись, осветися, новый Иерусалим, слава Господня на тебе, сияй и буйный.